Джесси Пенлуис. История Иова. Продолжение. Глава 16. По книге Иова, главам 34 и 35. «Разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия его?» Михея 2.7. Человек Елиуй. «И продолжал Елиуй и сказал, «Выслушайте, мудрые, речь мою». Елиуй ожидал какого-либо ответа от Иова, но напрасно. Иов молчит. Тогда он обращается к мудрым, не к Иову и не к его друзьям, у которых не хватает мудрости, а к стоящим вокруг слушателям. Елиуй взывает к ним, как к мужам рассудительным, которые обладают познанием, чтобы они прислушались к тому, что он имеет сказать им, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус пищи. Оставив Иова без внимания в знак неодобрения, Елиуй просит мудрых исследовать вместе с ним это дело, потому что Иов не хочет признавать, что правильно. Он сказал, «Я прав, но Бог лишил меня суда». Елиуй предлагает, «Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо». Он говорит так, продолжая рассуждать над отношением Иова к Елиую и речью патриарха перед его лицом. Сам Елиуй явно оказался под руководством Божьим в этой точке истории. Толкуя пути Божьи, провозглашая освобождение страдающему Иову, он явно находится под властью вечного Духа Святого, говоря со сдержанной скромностью и с тактичной сердечностью. Но когда он излил свое сердце и не последовало ответа, его личная чувствительность, кажется, была задета, а потому он думает, что Иов своим молчанием глумится над ним. Вот он и восклицает. «Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду?» Вестник Божий нуждается в терпении так же, как и в провозглашении вести от Бога. Елиуй до того был уверен, что обладает светом духа относительно пути Иова, что, вероятно, он ожидал немедленного результата в ответ на все то, что он сказал ему. Но почему же он не предоставил возможности словам совершить свой путь? И почему не сообразил соотношение вещей, не вспомнил отношение Иова к старцам? Почему Елиуй ожидал, что Иов так быстро согласится с ним, будучи уверен, что его слова отвечают на нужду Иова? Бог допустил унижение Иова, но Елиуе не следовало прибавлять ни на йоту к его унижению. Елиуй был глубоко наставлен в путях Божьих, но его нетерпение предполагает вопросы к нему. Прошел ли он сам лично через школу страданий, которую так живо изобразил Иову? По мере роста душа становится способной быстро различать духовные вещи, потому что свет легко опережает опыт, но отсутствие соответствующей жизненной силы обнаруживает себя в определенные критические моменты, как это случилось с самим Елиуем, когда он подвергся испытанию молчанием Иова. При общении с людьми, как часто мы сами терпим то поражение, которое потерпел Елиуй. Если душа сразу уступает предлагаемому нами благовестию, мы тут же исполняемся радости. Но если она по сдержанности своего темперамента или интенсивности чувств становится безмолвной, мы вдруг теряем терпение, относим ее молчание насчет каких-то скверных причин, теряем связь с нежными действиями Духа Святого и, наконец, оставляем душу без всякой помощи, повергая ее в еще более глубокое отчаяние. Елиуй произнес весть от Бога, но затем, когда Иов молчал, излил множество слов из собственной души, чтобы подчеркнуть дарованную ему благую весть, вместо того, чтобы спокойно предоставить слово Богу, который всегда бодрствует над словом своим, чтобы оно скоро исполнилось. И мы делаем сегодня то же самое в деле Божьем. Мы сотрудничаем с Господом до определенного момента, осторожно и не торопясь, завися от Него в каждом слове, а Дух Святой свидетельствует, удерживая внимание слушателей. Но чтобы нам не терпеть поражения, надо уметь различать те моменты, когда нам предлагается от Бога благовестие, и не прибавлять к нему множество слов из своей собственной души, что именно многие и делают, чтобы объяснить или выжать до конца, до отказа, смысл вести Божьей. Поток слов. Вот, Иов сказал, я прав. Есть ли такой человек, как Иов, который сказал, нет пользы для человека в благоугождении Богу? Итак, вполне очевидно различие между Елиуем-истолкователем и Елиуем-человеком. Елиуя как будто ранило настойчивое молчание Иова и его друзей. В своей обиженности он перестает говорить по поручению Бога, теряет свое спокойное самообладание и начинает обвинять Иова, как это делали старцы и его друзья. Елиуй сожалеет, что Иов настаивает, полагая, что рана его неисцелима. Вероятно, он с презрением отверг все усилия помочь ему. Если сам он и не совершил преступлений, то вступил в сообщество с делающими беззаконие и ходил с людьми нечестивыми, потому что он сказал, говорит Елеой, нет пользы для человека в благоугождении Богу. А Иов не сказал ни слова относительно себя самого. И те слова, которые цитирует Елеой, это слова, которыми Иов пользовался описательным образом для определения нечестивых по отношению ко Вседержителю. Елеой снова впадает в чувствительное самосознание, которое снижает его духовное видение и силу. Его тактичность исчезает, исчезает равновесие духа, тонкая обходительность и даже его чувство точной истины и справедливости, когда он цитирует Иова. Елеой продолжает поучать мудрости пожилых людей, друзей Иова, применяя ту же линию доказательств, к которым прибегали и они в самом начале. Бог так велик и так свят, что у него не может быть неправды. Он по делам человека поступает с ним. Его суд абсолютно праведен. Он является суверенным Господом всего мира. Он может лишить каждого его дыхания и опять обратить в прах. А потому могут ли люди осуждать столь справедливого и могущественного? Едва ли можно сказать земному царю «ты нечестивец», тем более этого нельзя сказать о том, кто не смотрит на лица князей и не предпочитает богатого бедному. Все они являются делом рук его и умирают в тот момент, когда кажутся сильными. Отчи его видят все пути человеческие, и никто не может скрыться от него. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места, потому что он делает известными дела их. Он поражает их на виду у других за то, что они отвратились от следования за ним и заставляют бедных вопиять к нему. Дарует ли он тишину, кто может возмутить? Если ему угодно скрыть лицо свое, не окажется никого, кто мог бы его удержать. Он поступает так же и с народами, как и с отдельным человеком, потому что является Господом всей земли и не попустит нечестивому управлять к соблазну народа. Конечно, продолжает Елеой, единственно правильное отношение к такому Богу – это смиренное подчинение Его наказанию с исповеданием. «Я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду». По его ли Иова рассуждению Бог должен воздавать? И самому Иову надлежит совершать этот выбор, а не Елеою. Если бы только Иов заговорил, каждый мудрый человек, слушая его, согласится с тем, что Иов говорил прежде без всякого познания и мудрости. Иов продолжает молчать, а Елеой теряет терпение. Так как Иов отнесся с молчаливым презрением ко всем усилиям помочь ему, то Елеой мог только сказать: «Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан. Он ко греху своему прибавит отступление». Строгость Елеоя. «Ты сказал, что мне пользы?» Елеой продолжает обращаться к молчащему Иову и пытается опровергнуть те слова, которыми, как он полагает, Иов высказался относительно пользы служения Богу. Но ведь Иов никогда не помышлял ни о преимуществах, ни о пользе от служения Иегове. И он теперь не хочет раскрыть уст своих, чтобы Елеой не почел себя правым, а потому он попускает ему произнести поток слов против воображаемого противника, которого Елеой представил себе. Слова Елеоя, обращенные к страдающему Иову, приобретают жестокий тон, ибо он перестает говорить с почтением и уважением, как прилично его молодости. «Считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога?» – говорит Елеой. «Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобой. Взгляни на небо и смотри. Воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему, обитающему на небесах?» Великий Бог на небесах. Оскорбляется ли он или извлекает пользу от дел человека? Люди могут терпеть урон от порочности и зла других, могут извлекать также пользу и прибыли из правильных действий других, но не Бог. Елеой, к несчастью, помышляет о человеческом самолюбии по отношению к делам Божьим. Когда люди в горе и под гнетом, они взывают о помощи, но они не ищут Бога в обыденной жизни и не желают знать Его, хотя Он творец их и подает им песни в ночи, песни избавления в ночи их страданий. Да, Он сотворил человека и желает наставлять его более, нежели птиц небесных. Совершенно верно, что люди взывают, но Бог не отвечает по причине их гордости и суетности. Итак, дело Иова все еще перед Богом. Пусть же он ожидает благоволения Божия. Бог не посещал Иова во гневе, и он не познал его во всей строгости, а потому Илью утверждает, что Иов открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Глава 17 по книге Иова, главам 36 и 37. «И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Иеремия 15:19. Елиу еще раз оказывается истолкователем. «И продолжал Елиу и сказал, подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога». В этот момент снова происходит перемена в словах Елиуя. Он опять начинает говорить мягко и с обходительностью. «Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога». Убедился ли он, что говорил от себя лично, а потому перестал толковать дела Божьи Иову и начал сам от себя нападать на него? Ему неприлично было таким образом обращаться к старцам и касаться непосредственно всего того, что он видел неверного и ошибочного, да и не ему подобало обращаться с этой вестью Божьей к ним. Бог мог употребить его для того, чтобы пролить свет на путь Иова, доколе он сохранял скромную манеру вести себя и не переступал пределов обходительности и любви. Но когда начала подкрадываться тонкая самочувствительность, как муха к маслу, его вдруг ранило молчаливое восприятие подаваемой им вести, и он потерял соприкосновение с благословенным Духом Божиим. Более того, пока Елиуй говорил как орудие Божие, как его уста вместо Бога, все его слова направлялись Духом Святым. Когда же он изменил свое отношение и начал говорить, потому что имел что еще сказать за Бога, он потерял замечательную силу Божию, которая покоилась на нем. Это изменение точки зрения является роковым для всех, кто стремится быть верным служителем Божиим. Когда кто-то говорит, так сказать, за Бога, то предполагается, что слушатель оказывается в положении антагониста, которого следует привлечь на сторону Бога каким-то особым благовестием. Фактически же служитель должен быть только устами Божьими. Он отдает Богу свои уста, чтобы Бог мог воспользоваться ими, и таким образом он входит в непосредственное общение с Ним. Он приобретает контакт с Богом посредством отдачи Ему своих уст. Елиуй опять входит в правильное отношение к страданиям Иова и возвращается в положение истолкователя, говорящего вместо Бога. Поэтому такая поразительная перемена в его тоне и языке. Рука Божия опять на нем, и поэтому он говорит «Воздам Создателю моему справедливость». Многое из того, что теперь говорит Елиу, является продолжением откровения его первого благовестия о двух классах наставлений в школе Божией для обучения и воспитания его детей. Он хочет извлечь свои знания издалека и совершенный в познаниях рядом с Иовом. Он поможет ему понять, что его слова истинны и верны. Сердце Божие. Вот, Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Елиуй рассуждает теперь с правильных позиций, когда говорит Иову, что хотя Господь и всемогущ, он тем не менее не презирает никого из самых слабых своих детей. Он знает состав их, помнит, что они персть. Он страдает вместе с ними во всех их скорбях. Сила его любящего сердца по отношению к ним сообщает ему способность видеть, что они страдают ради своих вечных приобретений, и он воздает должное угнетенным, достигнув цели своей любви. Он не отвращает от чести своих отправников, но с царями навсегда посаждает их на престоле. Весть Елиуя дивным образом согласуется с писаниями Нового Завета, которые раскрывают чудные цели Божьи для искупленных, избранных для того, чтобы быть царями и священниками перед Ним о Христе Иисусе Господе нашим. Все это верно в отношении страдающих и скорбящих, потому что написано, что если они страдают с Ним, то с Ним они и царствовать будут. 2 Тимофею 2:12. Так Господь поднимает страдающего с навозной кучи и посаждает его с царями. В намерениях своей любви Он уже посадил праведных, тех, которые пребывают в тесном общении с праведником, со Христом, посадил на престоле победы вместе с их Господом. Он сильной крепостью сердца терпеливо готовит их к будущему призванию и поэтому помещает их в горнило, чтобы они могли приготовиться для высокого небесного призвания. Он призывает научиться побеждать, как и Господь их победил и сел с Отцом Своим на престоле Его. Откровение 3:21. Царственная душа в оковах. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и открывает их ухо для вразумления. Елиуй описывает здесь другой аспект наставлений страданиями. В первом случае слуга Божий повержен был на свою постель, чтобы изучить тот урок, который постигаешь в страданиях, в сильных мучениях. Он показан здесь в оковах и в узах бедствия. Царственная душа в оковах учится переносить и повиноваться, чтобы быть способной потом царствовать. Елиуй говорит здесь о душе, которая оказалась в оковах и в узах бедствия. Они постигли ее внезапно и непредвиденно. Он указывает им на дела их. Господь, сильной крепостью сердца, проливает свой свет на служение в прошлом и легко указывает, где слуга его совершил преступление, хотя без его повеления или поступая гордо, критикуя или сурово осуждая других, полагаясь на собственные способности, уповая на свои познания или считая себя очень нужным для Бога. Поэтому верный Господь открывает ухо своих детей для наставления, чтобы они научились от Него. Путь освобождения. И говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают, то проведут дни свои в благополучии, лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут. Бог увлекает своих служителей от их дел, чтобы просеять и испытать их. Он оказывает им на дела их, чтобы они отстали от нечестия. Он осуждает, чтобы освобождать, наказывает, чтобы благословлять, ранит, чтобы исцелять. Верный Господь открывает грех в его истинном свете. Всякая тень гордости называется беззаконием, и всякое преступление нуждается в возвращении к Богу за прощением и очищением, как и в первые дни, когда душа искала его. Свободный выбор души проявляется в этом «если». Если дети его повинуются его наставлениям и изберут служение только ему одному, не ища ничего более, кроме его воли, чтобы угодить ему, то их пути вновь окажутся благополучными, и они опять достигнут успеха. Они еще раз убедятся, что заповеди его не тяжкие, пути его приятные, все стези его – мир. Но если они не повинуются ему, то душа отвратится от света, даже когда ухо было открыто для наставлений Господних, и он предложил им свои наставления. Если же они не повинуются ему, верный Бог вынужден будет воспользоваться мечом в более остром обращении с ними. И если, о, это страшное если, чадо Божие не сможет прислушиваться к его верным наставлениям, концом его окажется потеря жизни. Оно будет спасено лишь как бы головня из огня. Елиуй пытается утешить Иова, напоминая ему, что нечестивые не вопиют в своем сердце к Богу о помощи, когда они в оковах бедствий, но еще больше гневаются. А потому его вопли к Богу только доказывают, что он знает, куда следует обращаться во время скорби. Разве Иов не знал, что Бог спасает бедного от беды, и в угнетении открывает его ухо. Иов вопиял к Богу об освобождении, и Бог отвечал ему, оставляя его в горниле, потому что только огонь поможет ему освободиться. Цель Божья. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения». Душа в горниле склонна думать, что Бог, Господь, не обращает внимания на ее скорбь и вопли, тогда как на самом деле она не способна различать его молчаливых действий. Он выводит ее из ее несчастий, так мягко и нежно, что она едва ли в состоянии осознавать то, что Бог делает. Он освобождает скорбящего скорбями, и в несчастьях ухо открыто, чтобы слышать даже самый тихий шепот Господа. Душа не знает, что она пленяется, то есть молчаливо выводится из своего скованного положения на простор, где уже нет стесненных обстоятельств, нет узости видения, нет ограниченности сердца, нет недостатка в духовной пище. Потому что поставляемое на стол твой было бы наполнено туком его дома, и он прострет стол перед освобожденными своими в непосредственном присутствии врагов. Предостережение. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием, большой выкуп не спасет тебя. Елиуй подчеркивает Иову, что он слишком много думает о себе, о суде над беззаконными. Пусть сами они думают о себе, а ему необходимо остерегаться, чтобы не потерять своего правильного положения перед Богом и не уйти в сторону от острого, осторожного отношения ко греху, потому что большой выкуп не спасет его. Все богатства, будь то материальные или духовные, бессильны спасти его от несчастья и даже ночь могилы. Только Господь может вывести его на простор. «Да не поразит тебя гнев Божий наказанием». Такова опасность, угрожающая каждому служителю Божию. Прежде всего, самоудовлетворенность. Когда человек чего-то лишается, душа учится приближаться к удовлетворению в Господе, и тогда она не должна терять зависимости от Него, положившись на удовлетворение, которое Он дарует. Обратим внимание на серьезное предостережение, что и большой выкуп может оказаться ловушкой для нас. Создается впечатление, что мы в какой-либо момент можем охватить только один какой-то аспект огромной важности жертвы Христовой и великой святости Божией. Тогда мы ходим в определенной степени послушания Богу, но не в полноте благодати Божией. И ценность пролитой крови Сына Его усваивается нами тоже не во всей полноте. И тогда мы перестаем строго относиться ко греху или непослушанию в нашем повседневном хождении. Выбор души. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Иов повел себя гордо в своей самозащите, и это рассматривается как беззаконие. Берегись, не склоняйся к нечестию, говорит Елиуй. Иов, ты предпочел его страданию. Ты предпочел больше защищаться, чем молчать и переносить. Ты предпочел взять свое дело в свои собственные руки. На каждом шагу веры душа оказывается перед выбором, и всегда существует возможность выбрать более легкий путь, нежели путь страданий. Елиуй говорит о необходимости стоять на страже очей. Лучше без колебаний избрать правильный путь, не глядя на другой, хотя он может казаться законным.